Говорит Радио Свобода. Съезд Республиканской партии США официально провозгласит имя кандидата в президенты на ноябрьских выборах. В работу Республиканского партийного форума вмешался ураган Айзек.
Сегодня это в большой степени собрание ритуальное, духоподъемное.
Начинаются мероприятия в рамках форума АТС во Владивостоке, масштабы расходов на подготовку к которому вызывают у многих недоумение.
Москва не знает, как бы еще пильнуть бабла на Дальнем Востоке.
День знаний в этот раз придется отмечать в субботу, этим довольны далеко не все.
Денис Пурчин, мы уже никуда не сможем ни поехать, ни пойти.
Паралимпийские игры в Лондоне установят новый рекорд по числу атлетов и стран-участниц.
В Лондон прибыли делегации 16 новых стран, в основном африканских, азиатских и карибских.
Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 27 августа по 2 сентября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Но начнем с события только что состоявшегося. В московском клубе «Артефакт» прошел благотворительный марафон в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». 16 участников оппозиционного митинга 6 мая на Болотной площади в Москве обвиняются в участии в массовых беспорядках и применении насилия против представителей власти. Большинство из них дожидаются суда в следственном изоляторе. Среди выступавших в ходе марафона были литераторы, музыканты, художники и общественные деятели. С ними побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
Благотворительный марафон начался в 7 часов вечера и растянулся на всю ночь. Без речей политического характера не обошлось, однако многие выступления напрямую с событиями 6 мая и их последствиями связаны не были. «Да это и не обязательно», – заявил писатель Лев Рубинштейн, с которым я побеседовала перед началом акции.
«Все понимают, зачем и почему они пришли. Если до меня дойдет очередь, конечно, я думаю, что я какой-нибудь небольшой рассказ прочту. Не с политическим высказыванием, манифестом. Все-таки сегодня здесь собрались деятели искусства, они делают то, что они умеют делать. Я давно обещал, потому что это святое дело, это касается политических заключенных».
Не так давно проходил митинг, я на нем была, в защиту этих людей. Сейчас вот это событие, марафон, это может как-то повлиять не на общественное мнение, а на судьбу?
Насчет судьбы я не знаю. Мне больше хотелось, чтобы это повлияло. Но если даже вот мы не достигнем немедленного результата, я подозреваю, что мы немедленного результата не достигнем, но даже если эти ребята будут знать, что ради них собирается, скажем, большая толпа народу, ради них приходят самые лучшие, известные, любимые москвичами авторы, просто им будет морально легче, как в тюрьме говорят, сидеться. Но мы будем надеяться, что мы общими усилиями как-то эту стенку прорвем.
Я сейчас увидела внутри кафе текст, где сообщаются фамилии, год рождения и где сидят эти люди. Текст под заголовком «Напиши письмо узнику».
Да,
вот вы собираетесь писать кому-нибудь?
Я пока не написал, потому что никого лично не знаю, но думаю, что да, я напишу кому-нибудь из них. Я готов призвать их к терпению, к надежде, к твердости, сказать им, что о них очень многие люди помнят, что за них переживают. И желаю им скорейшего выхода на свободу.
Обвиняемым по болотному делу вместе со своим коллегой Николаем Полозовым готов оказать помощь и адвокат Pussy Riot Марк Фейгин.
Участникам 6 мая, политзаключенным, мы посодействуем материально. К счастью, за счет широкой огласки, широкого размаха этого дела у нас есть такая возможность. И мы, что касается стороны Pussy Riot, адвокатов, самих девушек, мы поможем самостоятельно. И дополнительно ко всему тому, что будет собрано. Это точно будет.
Писатель Сергей Шаргунов лично был на марше миллионов на Болотной площади и с тех пор не устает говорить о полицейской провокации и невиновности тех, кто заключен под стражу.
«Мы не верим сегодняшнему правосудию, кривосудию, но тем не менее мы будем постоянно поддерживать людей, которых мы вчера еще не знали, но которые теперь арестованные стали нашими товарищами. Я видел эти дела, я читал, передо мной прошла галерея этих лиц. Я прочитал эти биографии, мне запомнился Денис Луцкевич, который, между прочим, был знаменосцем Победы 9 мая 2011 года, нес этот флаг, честный патриот своей страны. который не мог принимать попрания человеческого достоинства и пришел туда. И, например, Ярослав Белоусов, студент МГУ, вообще 91-го года рождения, который вообще стоял в сторонке. Ему инкриминируется, что он чем-то швырнул в этих эшелонированных и закрытых всеми возможными доспехами ОМОНовцев. И мы видим, что ОМОНовцы, которые зверствовали на моих глазах, ни один из них не привлечен ни к малейшей ответственности. Эти ребята оказались не просто жертвами провокации. Их выбирали от каждой политической структуры, чтобы показательно наказать всех нас. Всех, кто пытается сопротивляться цинизму и подлости находящихся сверху.
А вот что рассказал об уже упомянутом Сергеем Шаргуновым Денисе Луцкевиче капитан первого ранга в отставке Сергей Литовкин.
Мы представляем военных моряков, союз ветеранов боевых служб ВМФ. Денис Луцкевич, который прошел путь морского пехотинца, нам не безразличен. На флоте своих не бросают, не принято так. Поэтому многие флотские организации выступили в поддержку Дениса Луцкевича. Во-первых, потому что мы убеждены, что он невиновен. Ему так там досталось, что впору привлекать к ответственности тех ОМОНовцев, которые нанесли ему подобные травмы. Денис Луцкевич, он обучен к ведению боя. И если бы он действительно хотел сопротивляться, то там были бы и сломанные руки, и ноги, и оторванные головы. Потому что нас обучают так. И мы не хотим, чтобы наши внуки, наши дети жили в такой стране, где люди запуганы, где нет никаких прав у простых людей. Мы защищали и будем защищать и Дениса Луцкевича, и всех, кто сидит незаконно за решеткой. И я хочу добавить, что нас поддержали клуб адмиралов. Вчера ушло заявление за подписью команды начальника всех организаций ветеранских военно-морского флота адмирала Хмельнова и бывшего командующего всеми силами морской пехоты военно-морского флота генерал-лейтенанта Скуратова. Они тоже поддерживают нас и дали нам разрешение выступить здесь перед вами.
Все собранные во время марафона в клубе «Артефакт» средства направили в общественную организацию «Росузник». Там решат, как лучше распорядиться деньгами. Как минимум, они нужны для оплаты услуг адвокатов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 27 августа по 2 сентября. Политическое событие, которое состоится на следующей неделе в Соединенных Штатах, несмотря на свою некоторую формальность, привлечет в мире всеобщее внимание. 28 августа в городе Тампа на севере штата Флорида откроется съезд республиканцев, на котором Митт Ромни и Пол Райан будут официально объявлены кандидатами партии в президенты и вице-президенты США. Начало съезда пришлось отложить на один день из-за мощного урагана Айзек, который уже стал причиной гибели людей, а из опасных районов на Гаити, на Кубе и в Соединенных Штатах эвакуированы десятки тысяч людей. Съезд Демократической партии, который официально выдвинет партийным кандидатом на президентских выборах нынешнего главу американского государства Барака Обаму, состоится через несколько дней после республиканского. Что войдет в программу съезда и в чем, по большому счету, вообще заключается назначение партийного съезда в современной американской политической жизни? Рассказывает наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Ожидается прибытие в Тампу около 70 тысяч гостей, делегатов, партийных деятелей, журналистов и протестующих. Номинационным съездом открывается завершающая стадия президентской предвыборной кампании, и республиканцы попытаются на форуме сделать все, чтобы вступить в нее максимально сплоченными и заряженными на борьбу. Девиз съезда этого года – «За лучшее завтра», что дает республиканцам основание верить, что это завтра принадлежит им. Вот что думает видный политический комментатор Майкл Берон. Но главное – это то, что партия едина, и ее актив, и рядовые члены приняли Ромни и Райана как своих лидеров, образующих тандем политического и управленческого опыта с одной стороны и идеологического пыла и энтузиазма с другой. Консенсус сложился и вокруг партийной платформы, акцентирующей внимание на улучшение экономической ситуации за счет рыночных методов, а не усиление роли государства, к чему склоняются демократы. Если говорить о минусах республиканцев, то главное из них состоит в том, что широкие массы избирателей не очень-то хорошо знакомы с кандидатами, и вот этот пробел съезд и призван заполнить. Имиджмейкеры Ромни и Райана должны будут персонализировать их, заземлить, максимально приблизить к народу, чтобы он поверил в их искреннее стремление служить его интересам.
Personal rapport with voters.
Партийные съезды в Америке уже давно не отвечают своему изначальному предназначению выработки платформы и отбора кандидатов, чем занимались подчас келейно делегаты, заседавшие в наполненных сигарным дымом помещениях. Сегодня это в большой степени собрание ритуальное, духоподъемное. К тому же полная превратность и закулисная партийная игра может в наш век транслироваться вживую, разве что в формате реалити-ТВ, а не на новостных телеканалах, которым необходимо идеально отрежиссированное действо с минимум экспромтов и неожиданностей. Поэтому все важнейшие решения, констатируют наблюдатели, согласуются загодя, а съезд превращается в радостный праздник, на который зазываются миллионная телеаудитория, слабо интересующаяся политикой и влекомая главным образом гламурным шоу. Впрочем, распределение ролей между участниками на первые и вторые важно и на праздничных представлениях, если они тотально не оторваны от действительности. Например, численность на съезде делегаций от разных штатов определяется весьма сложной формулой. Сколько у данного штата голосов, коллегии выборщиков, как он голосовал на последних президентских выборах, сколько с тех пор избрал республиканцев в органы власти разных уровней. Чем многочисленнее делегация, тем выше место штата, который она представляет, и тем больше министерских и иных портфелей, на которые он вправе рассчитывать в будущем кабинете. По мере ослабления значимости съезда в решении первейших задач партийной жизни, на передний план выдвигались вопросы, относящиеся к их антуражной стороне, скажем, к полному драме выбору городов-устроителей, замечает обозреватель политического еженедельника National Journal Джим О'Салливан. В эпоху телевидения и публичной политики важность необыкновенную приобрела также борьба вокруг списка докладчиков, включая главного, очередности, продолжительности и времени их выступлений. Прайм-тайм или нет, их половой и расово-этнической принадлежности. Так, в стремлении снискать большее расположение женской части электората, сказал Джим О'Салливан, республиканцы на своем съезде представят нации Кондолизу Райс, первую афроамериканку, ставшую во главе Госдепартамента, первую женщину-губернатора Южной Каролины Ники Хейли и первую женщину-губернатора Нью-Мексико Сусанну Мартинес, которая является к тому же первой латиноамериканкой, когда-либо избранной главой штата. На трибуну выйдет также обаятельная и телегеничная жена кандидата в президенты Энн Ромни. Тем, как наилучшим образом использовать изобразительные средства телевидения, озабочены не только устроители съезда, но и противники республиканской партии из протестного движения Occupy и других объединений приверженцев акционизма в большом количестве съезжающихся в Тампу. Организаторы выделили для них вблизи от места события так называемую «зону свободного слова», где они могут митинговать, не вступая в контакт с делегатами. Активисты, протестовавшие на двух последних съездах республиканцев, жаловались в суды на необоснованные репрессии со стороны полиции и в ряде случаев выиграли свои иски. Поговаривали, что власти Тампы, по примеру коллег из города Сент-Пол, где республиканцы собрались 4 года назад, могут обязать руководство партии приобрести страховые полисы, которые покрывали бы штрафы по жалобам, поданным демонстрантами на блюстителей порядка. На время съезда приостанавливаются все судебные разбирательства из-за сложностей, которые могут возникнуть у присяжных с проездом по городу. Исключения делаются только для экстренных слушаний, связанных с правонарушениями самих протестующих. В местах, прилегающих к центру, где соберутся делегаты, запрещено использование ручных кукол, так как в них, заявляет полиция, легко спрятать оружие. Начало такому применению марионеток было положено радикалами 12 лет назад во время съезда республиканцев в Филадельфии. А вот в Тампе, напротив, будет подведена черта под одной неписанной традицией политической жизни Америки. Майкл Бэрон поясняет. Когда одна партия отправляет на съезд другой своего представителя, чтобы тот, общаясь с прессой, мог оперативно оппонировать докладчикам из неприятельского лагеря, это нормально. Но то, что сделали на сей раз демократы, откомандировав в Тампу аж самого вице-президента, дабы отвлечь внимание СМИ от освещения праздника республиканцев, такого наша история досель не знала.
С американскими политическими обозревателями Майклом Бэроном и Джоном О'Салливаном о предстоящем съезде Республиканской партии США беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В России начало следующей недели станет формальным окончанием политических каникул в стране. Встречами депутатов со своими избирателями в регионах начнется опять же формально осенняя сессия Государственной Думы. Первое пленарное заседание Нижней Палаты Российского Парламента в рамках этой сессии состоится через две недели, 11 сентября, а завершится сессия в самом конце года, 30 декабря. Мой московский коллега Данила Гальперович побеседовал с депутатами разных фракций и экспертами о том, на чем будет сконцентрирована прежде всего законотворческая работа в ближайшие месяцы.
Депутаты Государственной Думы пока не торопятся в Москву. Заседания палаты начнутся лишь в середине сентября, и пока считается, что члены парламента работают в округах с избирателями. Впрочем, кое-кто из думских руководителей уже занимается планированием предстоящей работы. Председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин рассказал Радио Свобода, что будет делать осенью его комитет и какие области законотворчества для него, как для члена фракции «Единой России», считаются приоритетными.
В портфеле Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в настоящее время находится 250 различного рода законопроектов. Основное направление будет совершенствование законодательства об административной ответственности, поскольку Кодекс об административных правонарушениях – это наиболее часто в настоящее время применяемый документ. Он касается многих сторон жизни людей. Я думаю, что мы сумеем создать рабочую группу, которая системно посмотрит нормы кодекса, системно посмотрит санкции, которые есть. В поле зрения Государственной Думы будет находиться законодательство, которое касается различных областей избирательного права или формирования высших органов государственной власти, как, например, закон о новом порядке формирования Совета Федерации. Мне представляется, что важно будет исследовать те процессы, которые будут складываться в связи с применением нового законодательства, касающегося выборов губернаторов субъектов Российской Федерации, которое пройдет в октябре и затронет 5 субъектов Российской Федерации. Таким образом, политический процесс будет последовательно развиваться, и законодательство, с моей точки зрения, требует совершенствования, но уже таким образом, чтобы в дальнейшем, после той работы, которая будет сделана, не возникало необходимости быстрых дополнений и изменений вновь принятых нормативных актов.
Комитет, который возглавляет Владимир Плигин, имел прямое отношение к законопроекту об увеличении штрафов за нарушения на митингах, принятому на последней сессии Государственной Думы. Может ли в Госдуме повториться та законодательная гонка, которую парламентское большинство устроило перед каникулами, когда принимались законы, по мнению большинства экспертов, ведущие к подавлению протестной активности? И есть ли в запасе у партии власти что-то новое, что она может добавить к уже одобренному ею пакету жестких законов? Депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев считает, что и власть, и оппозиция в Госдуме теперь во многом будут не опережать ситуацию, а следовать за ней в своих действиях.
Сейчас мы видим, что все действия, они происходят в ответ на что-то. Произошла какая-то громкая акция, как-то отреагировали. Произошло необычное, нестандартное, как-то отреагировали. А вот так, чтобы было какое-то стратегическое видение, этого нет. Большое дело, которое мы сейчас делаем, это закон о федеральной контрактной системе, который регулирует систему госзакупок. Это является очень важной историей и для страны очень там стратегической. Этой темой мы будем заниматься и дальше. Ну а, к сожалению, большое количество других вещей, они носят характер тоже реагирования, да, то есть власть что-то вносит, а мы должны что-то против. Мы должны разобраться вот с этой историей о декларации доходов чиновниками, вне всякого сомнения. У нас там есть ряд, опять-таки, тактических вещей, связанных с законодательством о средствах массовой информации. И я ожидаю, что, конечно, что-нибудь будет происходить в области интернета, во всяком случае, возможно, будет формироваться комитет, вновь создаваться по информационной политике, тоже за него, соответственно, будем драться.
В то же время, как говорит Илья Пономарев, у власти, кроме политических, есть и экономические меры влияния на ситуацию. И в этом смысле основной спор с правительством осенью пойдет не о митингах, а о финансах.
Конечно, на мой взгляд, самый главный закон, который будет рассматриваться, это бюджет. И я думаю, что главная схватка будет именно вокруг бюджета. Но в то же самое время будет большое количество тактических вещей политического характера. То есть то же самое рассмотрение, нашлись решение мандата Гудкова будет, конечно, очень громкой историей в сентябре. Думаю, что партия власти будет регулярно придумывать что-нибудь ужесточающее действующее законодательство, вот аналогично тому, как она придумывала историю с митингами и с клеветой и так далее. Но это все будут вот идеи, которые будут спонтанно рождаться и спонтанно вноситься.
Между тем, осенью в России может увеличиться протестная активность, и это увеличение произойдет вместе с очередной волной местных и региональных выборов. Политолог из московского центра Карнеги Николай Петров говорит, что российские чиновники запаслись достаточным набором мер подавления, и Госдума понадобится им снова, только если власть почему-то захочет вернуться к либерализации.
Тот факт, что в завершении работы последней сессии Думы мы увидели экстренное принятие целого ряда законов, мне кажется, что речь идет о приготовлении со стороны власти к разным вариантам, и в данном случае к варианту закручивания гаек. То есть эти законы принимались срочно не для того, чтобы моментально быть введены в действие, а для того, чтобы осенью власть имела такую возможность, не тратя уже время, даже месяц-полтора-два на проведение необходимых изменений законодательства, использовать этот вариант. И в этом смысле я ситуацию вижу так, что середина октября – это будет время, когда Кремлю придется принимать решения, и в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация и в плане протестов и их продолжения, и на выборах, насколько без изменения, без трансформации политической системы можно будет сохранять контроль над ситуацией, мне кажется, в зависимости от этого власть должна будет принять решение о трансформации политической системы. В этом смысле мне не кажется, что следующая сессия Думы, она будет какой-то эпохальная, она может быть важной и судьбоносной, если власть решится либерализовать политическую систему, и таких сигналов мы пока, в общем, не особенно видим, но если власть захочет политическую систему развивать в сторону закручивания гаек, то, по-видимому, того задела, который был сделан Государственной Думой, для этого практически достаточно.
Похоже, что от Государственной Думы ни эксперты, ни сами депутаты чего-то экстраординарного осенью не ждут. Однако внимание к работе парламента, несмотря на это, будет предстоящей осенью гораздо выше, чем в этот же период прошлого года. Так будет потому, что после сентября 2011 года в России появилось большое количество людей, которые недовольны властью и внимательно, и, что важно, критически следят за каждым ее шагом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 27 августа по 2 сентября. Мы продолжим программу после объявления и краткой сводки последних известий.
Контракт в образовании. Зависит ли качество преподавательской деятельности от вознаграждения? Как привлечь лучших? Ставка или надбавка? Предмет договора – результат или деятельность? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 26 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Краснодарскому активисту-экологу Сурену Газаряну, который был задержан в воскресенье в селе Дивноморское под Геленджиком, вручили постановление о возбуждении нового уголовного дела. Его обвиняют в угрозе убийством. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, которая завтра подает документы в избирательную комиссию на регистрацию кандидатом на выборах мэра Химок, обратилась к своим сторонникам. Она призвала помочь ей собрать необходимое число подписей. 12 жителей поселка Дружба в Алтайском крае находятся под наблюдением медиков с подозрением заражения сибирской язвы. У троих диагноз был подтвержден лабораторно, один из них скончался. Причиной гибели двух горняков на шахте в Якутии стал взрыв метановоздушной смеси. Еще 4 человека пострадали. Две находящиеся в розыске участницы Pussy Riot покинули пределы России, сообщается на страничке этой панк-группы в Твиттере. Республиканская партия США на день перенесла выдвижение Митта Ромни кандидатом на пост президента. Съезд партии должен пройти в городе Тампа, штат Флорида, к которому приближается ураган Айзек. Съезд откроется в понедельник, когда ожидается основной удар стихии, однако практически сразу же перенесет свое заседание на следующий день. Тогда и будет выдвинут Ромни. На побережье японского острова Окинава обрушился мощный тайфун Булавен. По данным метеорологов, это один из самых сильных тайфунов за последние 50 лет. Со всего мира в Соединенные Штаты поступают соболезнования в связи со смертью астронавта Нила Армстронга, первого человека, ступившего на Луну. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи, выступая на открытии саммита движения неприсоединения в Тегеране, призвал все страны мира избавиться от ядерного оружия к 2025 году. В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений стали не менее 10 человек, в том числе трое военнослужащих и два полицейских.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 27 августа по 2 сентября. У микрофона в пражской студии Радио Свобода Андрей Шароградский. И до конца этого часа разговор на следующие темы. 2 сентября во Владивостоке откроется форум стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В Страсбурге Европейский суд по правам человека начнет публичные слушания по делу Юлии Тимошенко против Украины. Начало нового учебного года в этом году пришлось на 1 сентября, и в Лондоне вслед за летней Олимпиадой стартуют паралимпийские летние Олимпийские игры. Но вначале представлю одну из передач, которые выйдут в эфир «Радио Свобода» на предстоящей неделе. В среду, 29 августа, в 23 часа по московскому времени слушайте «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Ему я и предоставляю слово.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен радикальному акционизму, интерес к которому изрядно возрос в последние дни в связи с приговором по делу группы «Пусси Райт». Мы расскажем о других акциях российских актуальных художников, которые в разные годы возмущались общественность, и об их предшественниках в Германии и Австрии. 40 лет назад венские акционисты устраивали перформансы, которые считались хулиганством и кощунством. Сегодня их авторы – знаменитости. Рассказывает венский философ Эрих Кляйн.
Все эти венские акционисты, художники, они выросли очень близко к церкви. В 50-х был такой священник монсеньор Мауэр, и он организовал галереи при Домский собор в Вене. И там все эти ребята собирались. И у каких-то богохульства или кощунства вообще не речь. Просто в ходе некой радикализации в 60-х так получилось, что, конечно, рано или поздно были какие-то акции, на которых на художников подали в суд. И государство, и церковь были в не очень ловкой ситуации. Там был параграф кощунства, который до сих пор у нас существует, но которого очень внимательно обходит, также в Германии. Эти акции в 60-х, там разные моменты. Осудили эти художники либо за оскорбление церкви, либо за оскорбление государственной символики. Главная акция, это, конечно, в 68 году такая акция в Венском университете, которая называлась «Искусство и революция». И там все протагонисты, которые до сих пор все они живы, и практически все так или иначе стали либо профессорами, либо госхудожниками, или получили какие-то большие ордена и всякие награждения, картины которых находятся в Альбертине или в Музее современного искусства. Но их тогда, конечно, преследовали. Кто-то там получил за акцию, как Гюнтер Прус, который весь обкрашенный белым, катил через площадь героев за хулиганство, так это и назывался. Он получил, например, 2 сутки или 80 шиллингов, это примерно сколько там, 5 евро по нынешнему. Герман Мюль, который теперь имеет огромный музей, нижний австрийский губернатор, подарил Герман Нич музей. Он тогда получил за оскорбление католической церкви 10 дней, кто-то там получил по 3 месяца, инкриминировалось разные вещи.
Венский философ Эрих Кляйн. Возможно, когда-нибудь государственными художниками станут и девушки из «Пусси Райт», но пока это трудно вообразить. О цене, которую приходится платить за радикальное искусство, в среду в 11 вечера в радиожурнале «Поверх барьеров».
Это был автор и ведущий программы Дмитрий Волчек. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Итак, 2 сентября во Владивостоке откроется форум стран АТС, Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В рамках этого форума пройдет неформальный саммит лидеров стран АТР, встреча министров иностранных дел и министров торговли, а также деловой саммит АТС, ежегодный бизнес-форум для деловой элиты. Несмотря на то, что в процессе подготовки форума в Приморье был введен в строй ряд крупных объектов, мосты, дороги, новый кампус Дальневосточного университета, отношение у жителей Владивостока к этому событию остается неоднозначным, да и во всей России многие задаются вопросом, куда пошли без преувеличения гигантские средства, выделенные на подготовку саммита. Передает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Ожидается, что во Владивостокском форуме примут участие лидеры 21 страны и более 700 руководителей крупнейших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Параллельно с саммитом во Владивостоке пройдет молодежный форум АТЭС. Между тем, отношение к мероприятию, подготовка к которому шла несколько лет, в самом регионе остается неоднозначным. Рассказывает член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморского края Дмитрий Новиков.
У нас не очень хорошо относятся к вот этим вот стройкам саммита и к тем деньгам, которые были выделены, потому что они пошли мимо приморских компаний. Не так давно общался как раз на эту тему с рядом наших бизнесменов. Большинство из них, по крайней мере, из тех, которых я знаю, на все это дело следующая точка зрения. Москва не знает, как бы еще пильнуть бабла на Дальнем Востоке. Очень много было надежд у представителей приморского бизнеса с саммитом АТЭС. В крае закачали неимоверное количество денег на все эти стройки. Речь идет о сумме там в 500 000 000 000 рублей. На самом деле очень небольшое количество владивостокских компаний получило вот эти вот финансовые там какие-то транши. Основные деньги пришли из Москвы и ушли в Москву. Крупные подрядчики, которые работали здесь на объектах саммита, по сути, заставляли приморских субподрядчиков работать на грани рентабельности. И постоянно в течение вот этих вот 3-4 лет были скандалы по поводу того, что генподрядчик не выплачивает деньги субподрядчикам, непарламентское слово, кидали компании, кидали рабочих. Существует еще точка зрения по поводу того, что на самом деле все объекты саммита, они в большей степени сделаны не на московские, а на приморские деньги.
Говорит Дмитрий Новиков. Заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике Законодательного собрания Приморского края коммунист Владимир Беспалов подтверждает.
Здесь я вижу головотяпство и бесконтрольность, возможно, элементы коррупции и воровства федеральных краевых денег. Когда в 2007-2008 году объявили об АТЭС и о широкой программе строительства в Владивостоке, назвали цифру 145 миллиардов федеральных средств. Но затем получилось так, что примерно 20 объектов край вынужден был взять на себя. Их строительство и их финансирование. И я могу, как заместитель председателя комитета по бюджетной налоговой политике, сказать, мы за это время уже потратили на саммит из краевого бюджета 48 миллиардов. Это больше годового бюджета, который наполняется собственными доходами. Представляете, кто думал? Ну, я предполагаю, что здесь бывший губернатор Дарькин был очень сильно зависим от Москвы, и его вынуждали брать ряд объектов на себя. А чем расплатились? Тем, что резко сократили сеть медицинских учреждений, сеть школ, особенно малокомплектных в селах, сеть детских садов, дополнительного дошкольного и школьного образования. Мы на голодном пайке держим 33 муниципальных образования ради одного 34-го. Город Владивосток.
Сетует приморский политик Владимир Беспалов. Накануне форума АТЭС во Владивостоке разразился скандал, связанный с тем, что новую скоростную трассу в аэропорт, как оказалось, сделали без съездов в районах населенных пунктов, расположенных рядом. Иными словами, строители думали только о прибывающих на саммит вип-персонах. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский был вынужден создать за несколько недель до открытия форума АТЭС специальную рабочую группу, перед которой была поставлена задача проанализировать, как стройки саммита могут быть встроены в инфраструктуру города и края. Почему этого не было сделано раньше, не понимает никто. За несколько дней до открытия форума выяснилось, что администрация Владивостока ввела режим так называемой аккредитации для посещения острова Русский в период проведения саммита. Приморский юрист и блогер Алексей Клёцкин по этому поводу пишет: «Остров Русский – это такая же часть Владивостока, как, к примеру, его центральная улица Светланская. Конституция России предусматривает возможность ограничения прав граждан только на основании федерального закона. Режим аккредитации введен не на основании какого-либо нормативно-правового акта, а на основании публикации объявления в интернете», констатирует Алексей Клёцкин и предлагает владивостокцам оспаривать решение мэрии в суде. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, план на неделю. Основные события, которые мы будем освещать на волнах Радио Свобода в течение недели с 27 августа по 2 сентября. 28 августа в Страсбурге Европейский суд по правам человека начнет публичные слушания по делу Юлии Тимошенко против Украины. Предметом разбирательства станет поданная еще в 2011 году жалоба бывшего украинского премьер-министра, одного из лидеров оппозиции страны, на решение о заключении ее под стражу. Юлия Тимошенко, напомню, сейчас отбывает 7-летнее заключение, к которому ее приговорил суд по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. Тимошенко жалуется на ухудшение самочувствия и не удовлетворена уровнем медицинского обслуживания в колонии. Передает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Свою жалобу в Европейский суд по правам человека Юлия Тимошенко направила 10 августа 2011 года, находясь в киевском следственном изоляторе. Бывший глава правительства утверждает, что заключение ее под стражу было политически мотивированным, а условия содержания в СИЗО не позволяли ей получать необходимую медицинскую помощь. Через два месяца после этого обращения Печерский районный суд Киева признал Тимошенко виновной в превышении полномочий на посту премьера при подписании газовых контрактов с Россией и приговорил ее к 7 годам лишения свободы. Европейский суд пока рассмотрит только процедурные нарушения в ходе следствия по газовому делу, отмечает адвокат экс-премьера Сергей Власенко.
По регламенту Европейского суда по правам человека они имеют право слушать любое дело в закрытом режиме до полугода. Аналогичное дело Юрия Витальевича Луценко. По нему решение было оглашено через 2.5 месяца после публичных слушаний. Я очень надеюсь, что у нас это время будет сокращено, и оно будет составлять где-то 3 недели или месяц.
В начале июля суд в Страсбурге признал незаконным и политическим арест в декабре 2010-го экс-главы МВД Украины Юрия Луценко. Такие же формулировки могут быть и в решении Европейского суда по делу Тимошенко.
Вопрос не только в признании незаконности, по сути, более годового содержания Юлии Владимировны под стражей. Вопрос в том, что если будет принято решение, аналогичное делу Луценко, то это будет означать, что юридически будут установлены политические мотивы преследования Юлии Владимировны в Украине.
Признание Евросудом статуса политзаключенных для Луценко и Тимошенко, как убеждены их соратники, откроет дорогу к введению Евросоюзом персональных санкций против тех, кто инициировал уголовные преследования лидеров украинской оппозиции. Что же касается приговоров, вынесенных и экс-премьеру, и бывшему министру внутренних дел, то для их обжалования в Европейском суде по правам человека необходимо получить решение Высшего спецсуда Украины. 21 августа этот суд закончил рассмотрение кассации на приговор Тимошенко и, возможно, до 13 сентября объявит свой вердикт. Сергей Власенко продолжает.
Мы попробуем объяснить Европейскому суду всю абсурдность ситуации, которая развивается в делах с Юлией Владимировной. Все дела, которые придумала Генеральная прокуратура, она их именно придумала, они не имеют ничего общего ни с фактическими обстоятельствами, ни с законом, ни со справедливостью. И, к сожалению, украинская власть пытается создать такой некий резервный механизм, когда есть газовое дело Юлии Владимировны, мы на каком-то этапе дойдем до Европейского суда, а они придумают какое-то новое дело ровно за 5 минут, и мы потом еще год будем бороться с этим делом. Потом они за 5 минут придумают опять новое дело. Но, несмотря на это, очень надеюсь на то, что Европейский суд поймет нашу ситуацию и поставит жалобу по газовому делу на очень-очень-очень быстрый путь продвижения. Минимум, который может предоставить Европейский суд государству в коммуникации, это 6 недель.
А есть ли гарантии того, что украинские власти выполнят любое решение Евросуда по делу Тимошенко?
Исполнение решений Европейского суда – это не политические и не моральные обязательства государства, это юридические обязательства государства Украина, поскольку Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, не для того Виктор Янукович весь год терпел унижение от европейских политиков, давая команды держать Юлию Тимошенко в тюрьме. Не для того он это все придумывал, и не для того он давал команды судам выносить те абсурдные решения, которые выносились, для того, чтобы вот так легко отпустить своего основного политического конкурента на волю. Но я надеюсь на то, что все-таки давление международной общественности, давление европейских институций по исполнению решения Европейского суда будет достаточно сильным, и в том числе это заставит Януковича выполнить это решение Европейского суда. При этом я хочу обратить внимание, что за исполнением решений Европейского суда следит Комитет министров Совета Европы, который в случае неисполнения таких решений имеет юридические основания применять санкции против государства Украины.
Говорил адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы, план на неделю. У микрофона в студии Андрей Шароградский. 1 сентября в российских школах и высших учебных заведениях начинается учебный год. В Москве в этом году День знаний, так официально называется праздник, отмечаемый в первый осенний день, совпадает с празднованием Дня города. И еще одно важное обстоятельство – 1 сентября в этом году пришлось на субботу, поэтому во многих школах занятий не будет, а некоторые родители расстроены тем, что из-за Дня знаний не будет возможности нормально отдохнуть в выходные дни. Рассказывает московский корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В московской средней школе номер 1234 с углубленным изучением английского языка уже все готово к началу учебного года. По словам директора школы Ирины Волошко, здесь собираются отметить 200-летие победы в войне 1812 года и вспомнить о закончившихся недавно в Лондоне Олимпийских играх.
Большая часть будет посвящена славной победе в 12 году. Вот мы будем говорить об этом, конечно. Разработаны специальные уроки, видеоряд прекрасный нам подготовили. Наша школа решила, например, в этот же день провести олимпийский урок. У нас будет встреча с олимпийцами тоже, и к нам придет замначальника департамента спорта города Москвы. А следующий день, воскресенье, мы решили посвятить тому, что проведем соревнования под названием «Олимпийский резерв». У нас будут соревнования среди классов по волейболу, по футболу, подвижные игры. Вот такой праздник в воскресенье мы устраиваем.
В этом году 1 сентября выпадает на субботу, что радует далеко не всех детей и их родителей. Наталья Швырева, мама семиклассницы одной из московских школ, Кати Швыревой, не в восторге от того, что намеченное на субботу мероприятие нарушит планы на отдых в выходные дни.
Впервые за 6 лет, которые у меня ребенок учится в школе, мы 1 сентября идем в выходные в школу. Раньше уже был такой прецедент, но мы ходили в школу, шли в понедельник. А сейчас придется идти в субботу, но факт еще в том, что уроков не будет. Будет только 2 классных часа, и детей отпускают домой. День испорчен, мы уже никуда не сможем ни поехать, ни пойти, тем более еще и день города, когда мы собирались пойти погулять. Естественно, что все отменяется.
Суббота – учебный день не во всех российских школах. В Москве решение о том, учиться или нет, принимают советы родителей. Они выбирают, как будет распределяться нагрузка для их детей – на 5 дней или на 6. По словам директора московской школы 1234 Ирины Волошко, в этом учебном заведении суббота – не учебный день только для учащихся младших классов.
Учатся те школы, где вот родители приняли такое решение вместе с педагогами. То есть сейчас очень много полномочий дано родителям, и управляющие советы, которые действуют во всех школах города Москвы, они вот принимают решения. Но у нас школа языковая, у нас вот родители сами. Некоторые хотят, некоторые не хотят, но мы учимся, у нас не учатся только
начальная ступень, то мы думаем... Учеба в субботу — это не самое плохое дело, кстати говоря. У нас не так по много уроков, и у родителей есть время потом на общение с детьми. Главное, чтобы дети общались с родителями, а не с компьютером в этот день, в субботу, потому что зачастую такое тоже происходит.
Вне зависимости от того, 5- или 6-дневная учебная неделя, в школе 1 сентября 2012 года во всех учебных заведениях пройдет День знаний. Студентам высших и средних специальных учебных заведений к занятиям в субботу не привыкать. Но мероприятия 1 сентября, как отмечают сами студенты, в школах проходят более торжественно. В Московском педагогическом государственном университете имени Ленина мероприятия для первокурсников состоятся в середине сентября, говорит студент 4 курса университета Алексей Тростников.
Ну, каждый 1 сентября по-своему отличается, поскольку ты каждый раз приходишь, ожидаешь что-то новое, и когда-то это подтверждается, а когда-то нет. В школе все гораздо более торжественно устроено, там вся линейка проходит и так далее, а в университет приходит как такая небольшая рутина. Там гораздо меньше значения придается таким знаменательным датам, поэтому в школе 1 сентября намного интереснее. Если не ошибаюсь, это 1 сентября, это будет суббота, поэтому у нас ничего такого не намечается. У нас будет, соответственно, наверное, 3 сентября занятие первокурсников, там будет вводная лекция об истории университета и так далее. А всякие торжественные мероприятия, посвященные первокурсникам, будут в середине, в конце сентября.
Большинство первокурсников российских вузов отдыхают от завершившегося лишь 2 недели назад вступительного марафона. Несмотря на введение единого государственного экзамена, в июле на ряд специальностей вузы сами проводили дополнительные испытания. Директора московских школ и руководители столичного департамента образования в минувшую пятницу провели городской открытый педсовет. На нем выступил мэр Москвы Сергей Собянин, который сказал, что в первом полугодии 2012 года средняя зарплата московских учителей выросла до 54 тысяч рублей. По словам столичного градоначальника, в этом году 1 сентября в московские школы придет более 1 300 000 учащихся, в том числе 83 тысячи первоклассников. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. 29 августа в Лондоне стартуют 14-е Паралимпийские игры, которые завершатся 9 сентября. В играх участвуют 4200 спортсменов с ограниченными физическими возможностями из 165 стран. Они разыграют в общей сложности 503 комплекта наград в 20 видах спорта. Интересно отметить, что Великобритания – страна, в которой и зародилось паралимпийское движение. Его начало относят к 1948 году, когда работавший в больнице Стоук-Мандевиль в деревне Элсбери в графстве Бакингемшир невропатолог Людвиг Гутман организовал соревнования по стрельбе из лука для находившихся на излечении 16 инвалидов Второй мировой войны с позвоночно-спинномозговыми ранениями. Тогда же ветераны войны участвовали в открытии проходивших в Лондоне 14-х летних Олимпийских игр. Передает корреспондент Радио Свобода в британской столице Наталья Голицына.
Первые Паралимпийские игры состоялись в 1960 году в Риме. В них участвовали 400 спортсменов с ограниченными физическими возможностями из 23 стран. А начиная с 1988 года, года Олимпийских игр в Сеуле, Паралимпиады начали проводить в том же городе, что и летние Олимпийские игры. На проходивших в Пекине 4 года назад Паралимпийских играх было обновлено 279 мировых рекордов. Постоянно увеличивается и число стран, участвующих в Паралимпиадах. В Лондон прибыли делегации 16 новых стран, в основном африканских, азиатских и карибских. Среди 20 видов спорта в программе игр 2012 года – легкая тяжелая атлетика, академическая гребля, бочча, баскетбол на инвалидных колясках, дзюдо для слабовидящих, сидячий волейбол, фехтование и теннис на колясках, голбол – игра, когда две команды слепых игроков пытаются забить снабженный колокольчиком мяч в ворота противника. Любопытно, что некоторые спортсмены ухитряются участвовать как в Олимпийских, так и Паралимпийских играх. На Лондонской летней Олимпиаде выступал безногий спринтер из ЮАР Оскар Писториус, который участвует и в Паралимпийских играх. Понятно, что многие проблемы организации и проведения Паралимпийских игр связаны с необходимостью учитывать специфический состав их участников. О том, как эти проблемы решались при подготовке лондонских Паралимпийских игр, в интервью «Радио Свобода» рассказывает директор по вопросам паралимпийской интеграции Оргкомитета лондонских Олимпийских и Паралимпийских игр Крис Холмс. Ослепший в 14-летнем возрасте, Крис Холмс – обладатель 9 золотых паралимпийских медалей по плаванию.
Вся команда Оргкомитета приложила немало усилий, чтобы создать необходимые условия для успешного проведения Паралимпийских игр. Мы стремились к тому, чтобы спортсмены все свое время могли посвятить соревнованиям, не отвлекаясь на бытовые проблемы. Нужно было обеспечить их нужным питанием в нужное время и превратить паралимпийскую деревню в комфортабельное место для спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Для этого был создан облегченный доступ ко всем специально оборудованным функциональным помещениям деревни. Живущие в деревне спортсмены ощущают себя в удобной, дружеской и во всех отношениях безопасной обстановке. Там они проводят большую часть времени, готовясь к важнейшим спортивным соревнованиям в своей жизни. Паралимпийская деревня – это сердце игр, и оно должно работать бесперебойно и надежно. Кроме того, нужно было решить и не менее важные для участников игр транспортные проблемы, в частности, создать быстрое, бесперебойное и удобное сообщение между паралимпийской деревней и спортивными аренами, тренировочными и концертными площадками. При этом мы учли опыт недавно завершившихся Олимпийских игр. И, наконец, нужно было заполнить спортивные арены дружелюбными и восторженными болельщиками, помогающими спортсменам добиваться наилучших результатов. Для этого необходимо было обеспечить билетами тысячи полных энтузиазма и доброжелательных болельщиков. Мы возлагаем большие надежды на британскую команду, которая сильна практически во всех видах спорта и выглядит очень мощной. Мы заняли второе место после Китая в медальном зачете на Паралимпийских играх в Пекине в 2008 году, завоевав 102 медали, из них 42 золотых. На играх в Лондоне мы намерены добиться большего. В близком моем сердце виде спорта плавания у нас очень хорошие шансы. Достаточно назвать Элли Симмонс, завоевавшую 2 золотые медали в Пекине, и потенциально золотого медалиста Джонатана Фокса. В британской команде сейчас много новых, очень талантливых молодых спортсменов. Что касается легкой атлетики, то большие надежды мы возлагаем на золотого медалиста-бегуна Дэвида Уиллера. В велосипедном спорте у нас сильнейшая команда из 19 человек, среди которых немало потенциальных медалистов, в частности Джоди Канди, который может рассчитывать на золото. И такая картина почти во всех других видах спорта.
Говорил директор по вопросам паралимпийской интеграции Оргкомитета лондонских Олимпийских и Паралимпийских игр Крис Холмс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать на волнах Радио Свобода в течение недели с 27 августа по 2 сентября. Продюсер этого выпуска Наталья Герман, автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.